Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы каждый день рассказываем вам о том, что происходит в ходе агрессивной войны России против Украины, как Украина обороняется, как на эту войну реагирует весь мир. И, естественно, рассказываем и о дипломатии, о санкциях и о том, как репрессируют в России противников этой войны. И это важные новости о российском сопротивлении. Но, как всегда, начинаем мы с того, что происходит в самой Украине, в зоне боевых действий. Мы рассказываем об обстрелах. И один из самых, пожалуй, страшных последних обстрелов – это обстрел Кривого Рога, который может привести к экологической катастрофе. Во всяком случае, уже кое к чему он привел. Леша, привет. Расскажи, что ты об этом знаешь.
Да, Данила, привет. Россия продолжает разрушать города и инфраструктуру Украины. С Кривого Рога действительно поступает множество сообщений. Войска России нанесли несколько ракетных ударов по городу. Уже известно, что в городе и в области объявлена воздушная тревога. Информация о раненых, погибших на данный момент нет, но известно, что в городе пропадает вода, в частности, люди уже идут в супермаркеты, закупаются питьевой водой. Известно, что после ударов в Центральном и Саксаганском районах области на данный момент нет водоснабжения, информация обновляется ежеминутно.
Да, действительно, жители Кривого Рога закупают воду, и происходит это ровно потому, что Россия ударила по одному из очень важных объектов гидротехнической инфраструктуры города, а именно по дамбе Карачуновского водохранилища, и из-за случившегося уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2-3 метра. То есть очевидно совершенно, что Россия разрушает, собственно, страну Украину, а не стреляет там, как она все время утверждает, по каким-то скоплениям военной техники и живой силы и так далее, потому что разрушение дамбы привело уже к тому, что по сообщениям очевидцев уровень воды поднялся, как я уже сказал, и офис президента Украины выпустил заявление. Кирилл Тимошенко, замглавы офиса, руководитель офиса президента Украины, сказал, что сегодня русские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения, и цель очевидна – это попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде. Но пока мэр Кривого Рога, в свою очередь, сообщает, что в городе начали восстанавливать снабжение. Александр Вилкул говорит о том, что вроде бы пострадавших даже нет, но очевидно, что этот удар уже из разряда очевидных военных преступлений.
Да, Данила, безусловно, и на фоне отступления России видно, что цели сейчас – это города, инфраструктура Украины. Почти каждый день в наших сводках Никополь и Никопольский район Днепропетровской области. Как сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, на Никопольщине снова было горячо от российских снарядов. Его слова цитирует BBC. По району было выпущено 75 снарядов, также пострадала инфраструктура, 20 домов, газопроводы, линии электропередач. Сообщается, что около 3000 семей без света, и сейчас ведутся работы по восстановлению подачи электричества. Николаев также подвергся массированному обстрелу, повреждения получили жилые дома. Об этом сообщает глава города Александр Сенкевич, и в свою очередь руководитель военной администрации Виталий Ким сообщил, что 2 человека были убиты в результате обстрела Николаева, еще 6 человек получили ранения. И, как сообщают городские власти, по предварительным данным речь идет об обстреле ракетами С-300. И опять же страдают учебные заведения, инфраструктура и многоквартирные жилые дома. Сейчас коммунальщики пытаются расчищать проезд в Николаеве для общественного транспорта. В Донецкой области ситуация крайне напряженная. Российские войска вели огонь во всех районах области, где проходит линия фронта. Накануне погибли 5 мирных жителей. И, по словам руководителя Донецкой военной администрации Павла Кириленко, речь идет также, по предварительным данным, об ударе С-300. Пострадали Краматорск и Авдеевка. В Авдеевке массированный артобстрел под утро. И я напомню, что украинские власти с лета призывают мирных жителей уезжать из Донецкой области. Власть власти подчеркивают, что там все время ведутся бои, жилая инфраструктура и коммунальная инфраструктура разрушена, и с наступлением холодов отопительный сезон начать не удастся. Тепла зимой в домах не будет.
Тем временем Украина явно закрепляет свои военные успехи. Это отражается на информационной картине, это отражается и на активности украинского руководства. Мы знаем о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, посещает те территории, которые были освобождены. Расскажи об этом, пожалуйста.
В частности, Данила Зеленский приехал в Изюм. Он пообещал, что Крым и другие территории тоже вернутся в состав Украины. Видео визита Зеленского в город Изюм облетело все мировые СМИ. И украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на этом фоне рассказала, что в последние дни Россия якобы настойчиво предлагала Киеву возобновить мирные переговоры. А так или иначе, в Кремле действительно впервые с начала войны признали поражение, об этом заявляют западные эксперты, это видно и по российской пропаганде. В частности, как сообщает Американский институт изучения войны, даже российские пропагандисты, которые ранее преподносили отступление российских войск как жест доброй воли, сейчас говорят уже об отступлении, о поражении российских войск, и по мнению аналитиков, это является началом усилий по отводу критики за столь сокрушительную неудачу от президента Путина и перекладыванию вины на Минобороны и военное командование. И интересно, как изменилась риторика российских СМИ. Я смотрел заголовки российских СМИ в день, когда украинская армия начала контрнаступление. Тогда там была тишина, не было вообще никаких новостей. А вот сегодня смотрел Яндекс.Новости, и, например, заголовок РБК – это о том, что линия соприкосновения, как они называют линию фронта, сейчас подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики, как журналисты российские называют оккупированные регионы Луганской области. В частности, на РБК цитируют заявление так называемой народной милиции, так называемой ЛНР. Очень интересное заявление, которое я хотел бы процитировать. Представители самопровозглашенных властей говорят, что линия соприкосновения, читай, линия фронта, уже в 10 километрах от, собственно, границы так называемой республики. И это очень мало для военных действий. И при этом там также подчеркивают, я цитирую, что натиск противника очень существенный. Обстрелы республики увеличивались в геометрической прогрессии. То есть явно признают масштабы наступления ВСУ и их подход к границам территории так называемых ЛНР и ДНР.
Ну, очевидно, что российские самые разные деятели активизировались в связи со всеми этими новостями и уже начинают сами называть войну войной, а мы помним, да, что за то, что противники войны в России называли войну войной, их уголовно и административно преследовали. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас заявляет, что регионы России должны объявить мобилизацию, чтобы помочь российским военным, участвующим в этой во всей войне. И видеообращение Кадырова он опубликовал сам в телеграм-канале. «Все это давно перешло в военные действия», я сейчас цитирую Кадырова. «Если меня спросить, я бы объявил военное положение и использовал все возможности для того, чтобы быстрее закончить с этими нечистями. Если кто хочет, надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться». Ну и так далее. В общем, все как один, призывы ко всем регионам. И очевидно, что у Кадырова действительно какие-то части из Чечни действуют в этой агрессивной войне. Есть уже многочисленные свидетельства их действий, их зверств тоже. Ну и Чечня вроде как он говорит, еще готова послать на фронт до 9 тысяч добровольцев, как он их называет, и что он вообще собирается воевать в Украине, даже если так называемая спецоперация, как все эти люди называют войну, будет остановлена. В общем, все в духе Кадырова. Помнится мне, конечно, его более ранние такие тоже пылкие заявления, что он пехотинец президента и так далее. Но, в общем, пехотинец Путина, конечно, не оставляют усилия околокремлевские люди и мобилизовать больше людей. Просочилось в телеграм-каналы, в другие медиа, видео – Пригожина, Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина, и основателя группы Вагнера, так называемой, и фабрики троллей, которая агитирует мордовских зэков поехать и умереть в Украине. А я напомню, что Евгений Пригожин, он сам, в общем, уголовный преступник, осужденный судом и отсидевший много-много лет в заключении. Ну вот, видимо, Пригожин находит какие-то слова, которые как-то добираются до сознания нынешних российских заключенных. Вот что он говорит. «Война тяжелая, на всякие там чеченские и близко не похожа. Расход боеприпасов у меня в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде». То есть он такой уже некий маршал, который может говорить, что у него расход боеприпасов. И обращается он к зэкам и говорит: «Захораниваем, где скажете. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и говорит: куда-то я не туда попал, мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел». Вот такие вот радужные обещания от Пригожина зэкам в мордовских колониях. Но при этом Москва очень сильно раздражена усилиями Украины по выработке новых условий для того, чтобы эта война была закончена, в частности, киевского проекта гарантии безопасности, который был разработан Владимиром Зеленским и бывшим генсеком НАТО Андерсом фон Расмуссеном. Мы о нем рассказывали совсем недавно. Вот на него отреагировал Дмитрий Песков. Он говорит, цитирую Пескова: «Речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается, соответственно, остается главная угроза для нашей страны и остается, и даже приобретает большую актуальность, одна из причин, которая сделала необходимость проведения специальной военной операции». Ну, то есть понятно, что Москва реагирует на все эти разработки нервно. Понятно, что Украина сейчас не пойдет ни на какие переговоры, как говорит украинское руководство. Ну и ясно, что Россия сейчас будет изо всех сил пытаться предотвратить нарастание военной помощи со стороны западных стран Украине, а нарастание это, очевидно, будет. Не только военной помощи, но и помощи в логистике, в обучении. В частности, издание Foreign Policy опубликовало данные о том, что Соединенные Штаты с февраля обучили почти 1500 военнослужащих вооруженных сил Украины пользоваться поставляемыми в Украину американскими системами вооружений. Там были и «Хаймарс», там и гаубицы М777, гаубицы М109, беспилотники. Так или иначе, с конца февраля США поставили Украине уже 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов к ним. Вот это все, гаубицы и «Хаймарс», и другие гаубицы, все это включено в это число. Не только США наращивают военную помощь Украине, Германия предоставила Украине еще 4 зенитные самоходные установки «Гепард». Всего было поставлено уже 24 единицы, но это не сравнить, конечно, с другими странами, помогающими Украине, но, в общем, существенно все равно, 24 зенитки – это серьезно. Также предоставила Германия Украине 3 реактивные системы залпового огня, и летом передавали до десятка 155-миллиметровых самоходных гаубиц. Так что, в общем, даже Германия, которую упрекали в том, что она довольно медленно оказывает помощь Украине, эту помощь оказывает.
И, конечно, США продолжают оказывать помощь Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи Украине. По его словам, подробности этого пакета появятся в ближайшие дни. Сейчас США, как и в дни начала войны, как и постоянно каждый день на связи с властями Украины, и в режиме реального времени ведутся дискуссии о том, каковы на данный момент военные потребности Украины, сказал Кирби в ходе брифинга с прессой. Он также подчеркнул, что многие из систем, которые Вашингтон передал Киеву за последние несколько месяцев, в том числе и которые ты, Данил, упоминал, они оказались весьма полезными для украинцев и позволили им начать контрнаступление. Однако США очень осторожны в оценках того, как будет проходить контрнаступление, и что самое главное в возможном ответе России. Кирби подчеркнул, что сейчас речь идет об очень драматических событиях, это война, которая непредсказуема, подчеркнул Кирби, и неясно, каковы будут следующие шаги России, в то время как украинцы продолжают контрнаступление. Также представители Пентагона подтвердили, что некоторые российские подразделения, которые находились в Харьковской области, ушли назад в Россию. Однако сейчас это не следует рассматривать как однозначный признак отступления Москвы. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Москва продемонстрировала намерение продолжать борьбу, и на данный момент российские войска продолжают массово присутствовать в Украине. Также к тому, что это будет затяжная борьба, готовят украинское общество и президент Украины Зеленский, и премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Они практически одновременно объявили, что больше половины украинского бюджета в 2023 году уйдет на военные нужды. Речь идет примерно об 1,1 триллионе гривен. Это свыше 30 миллиардов долларов, и эти деньги пойдут на зарплату военным, обеспечение армии. И как подчеркнул Денис Шмыгаль, 2023 год будет непростым для украинского общества. «Мы честно говорим обществу», — сказал Шмыгаль, — «что год будет непростым. Война — это дорого, война — это очень дорого», — добавил Шмыгаль. Но не только украинский бюджет страдает от войны. Проблемы, естественно, у российского бюджета. В частности, как цитирует в настоящее время отчет, который предоставил Bloomberg, за год нефтегазовые доходы России из-за санкций упали до минимума. По данным агентства Bloomberg, это произошло несмотря на значительный рост цен на энергоносители. В частности, согласно сведениям, приведенным в отчете, поступления в российский бюджет, составляющие обычно более трети бюджета страны, в августе сократились до 671 миллиарда рублей. Это самая низкая прибыль с июня прошлого года. И, как считают авторы отчета, это серьезно скажется на российском бюджете.
Да, действительно, и другие источники дают эти данные. В частности, Международное энергетическое агентство сообщает, что доходы России с экспорта нефти упали до 17,7 миллиарда долларов в августе. И это, да, самый низкий уровень с марта, даже при том, что Россия нарастила экспорт. И довольно серьезные объемы начали покупать Китай и Индия, гораздо больше, чем раньше. Но дело в том, что берут они российские энергоносители с довольно большой скидкой. И понятно, что было падение поставок в Европу, в США, Японию, Корею. Но очевидно, что эта скидка не дает возможности российскому бюджету получать какие-то серьезные доходы. Мы видим, что они снижаются. Все это довольно прямо воздействует на российскую экономику. А ЕС планирует и дальше так воздействовать. Евросоюз активизирует контакты с министрами энергетики стран-членов ЕС для того, чтобы дальше обсуждать идею введения потолка цен на российский газ. Это рассказала сегодня член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симпсон. Она сказала, что 30 сентября будет встреча министров энергетики Евросоюза, на которой это все будет обсуждено. И что на прошлой неделе в ЕС обсуждали уже на министерском уровне введение потолка цен на российский газ. И, конечно же, до чего-то договорятся. Во всяком случае, ну, про нефть более или менее договорились же. При этом, конечно, Кремль отвечает на это. Говорит Дмитрий Песков, что Россия найдет новых потребителей своего газа в случае отказа от него европейских стран. Ну, а отвечал он на слова министра экономики Австрии Мартина Кохера о том, что длительная остановка поставок российского газа в Европу стала бы непосильной ношей для самого Владимира Путина, и России в такой ситуации останется только сжигать свой газ самой. Очевидно совершенно, что Кремль по-прежнему надеется на энергоносители, которые должны вывести российский бюджет, довольно уже легкий по своему весу, но непонятно пока, насколько эти надежды обоснованы. Я думаю, что Путин и Си Цзиньпин что-то в этом смысле обсудят на заседании ШОС в Узбекистане. Там их встреча личная предполагается. Но вот есть сомнения в том, чтобы Индия и Китай смогли еще больше помочь России в смысле импорта ее нефтепродуктов.
Ну, а также переговоры пройдут и в Киеве. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она в свою очередь едет в Киев. Москва склоняется к востоку, а Киев продолжает свою интеграцию на запад. И глава Еврокомиссии едет в Киев, чтобы обсудить дальнейшие меры помощи Украине в борьбе против российской агрессии, но не только. Также будут обсуждаться шаги по интеграции страны в общеевропейское пространство. В частности, как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в правительстве уже разработан пошаговый план обретения членства Украины в Европейском Союзе на ближайшие 2 года. В то же время Россия продолжает свою дезинтеграцию с Европейским Союзом, с Европой, с демократическими ценностями. И это видно на примере репрессий, которые продолжаются в России. «Новая газета» вновь была оштрафована, на этот раз на 400 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. И такой штраф вынес Таганский районный суд Москвы. В самой редакции «Новой газеты» называют происходящее спецоперацией против журналистов, в которой приняли участие как чиновники Роскомнадзора, так и привлеченные ими анонимные «эксперты» в кавычках, а также 5 генералов полиции и суд. Как пишет «Новая газета», поводом для составления очередного протокола стали статьи, которые были опубликованы на сайте «Новой газеты», посвященные войне в Украине, и это далеко не первые нападки российских властей на «Новую газету». Ранее она уже была оштрафована на 350 тысяч рублей за распространение «недостоверной» в кавычках информации в статье о Херсоне, и до этого на 300 тысяч рублей из-за видеообращения главного редактора Дмитрия Муратова в день начала войны в Украине. Суд в Москве сегодня арестовал оппозиционного политика Леонида Гозмана на 15 суток сразу же после того, как он отбыл предыдущий 15-суточный арест. Поводом стал пост Гозмана от 2013 года в «Живом журнале», в котором он рассуждал о схожести Советского Союза и нацистской Германии. В частности, в публикации Гозман писал, что советские спецслужбы СМЕРШ и НКВД были не лучше, чем нацистские СС и гестапо. 15 суток ареста – максимальное наказание по этой статье, однако Гозман заранее распространил заявление на случай его нового ареста, и в частности он написал, что, я цитирую, «ни в чем не виноват ни перед людьми, ни перед страной, я лишь пользовался своим естественным правом говорить правду о нашей жизни, о наших властях», подчеркнул Гозман, «и я лишь исполнял свой гражданский долг, по мере сил боролся с этой бесчеловечной системой, обрекающей на гибель России и мира». Это была цитата Леонида Гозмана, которая была опубликована в Фейсбуке его соратниками. Также сегодня стало известно, что суд над Алексеем Гориновым будет проходить в закрытом режиме. По данным правозащитников, это происходит для того, чтобы люди не видели того, что происходит у Горинова с состоянием его здоровья. Я напомню, что Горинов стал первым человеком в России, который получил реальный срок по делу о фейках против российской армии. Его приговорили к 7 годам колонии общего режима, и 19 сентября будет рассматриваться апелляция на этот приговор. И в соцсетях решение проводить суд в закрытом режиме вызвало резкую критику. В частности, вот один из оппозиционеров, Павел Кузнецов, написал, что в деле не фигурируют никакие государственные тайны, но процесс закрывают, прекрасно сознавая, как смешно и нелепо выглядит обвинение за слова, которые даже нет возможности признать угрозой или оскорблением. И также, передает BBC, Мосгорсуд ликвидировал профсоюз журналистов и работников СМИ. Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были грубые неустранимые нарушения. Интересная формулировка, что их заранее признали неустранимыми. Но вот по словам адвоката Максима Крупского, который представлял интересы профсоюза, претензии прокуратуры свелись к тому, что организация поддерживала преследуемых по политическим статьям журналистов.
Этими новостями о репрессиях в России за то, что нынешнюю российскую власть пытаются сравнивать с властью в нацистской Германии. По мне, так совершенно правомерное сравнение, особенно в свете агрессивной войны, которую Россия сейчас ведет в Украине. Этими новостями мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Над ним работали Алексей Горбачев и Данила Гальперович, звукорежиссер этого выпуска Александр Зимуха. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас на платформах Apple и Google подкастов. Спасибо вам большое за внимание.
До встречи завтра.